говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Президент Международного уголовного суда в Гааге о всемирном праве и ордерах на арест. Уроки Великой депрессии для кризиса 2009 года. Размышления главы экономических советников президента Обамы. Тысячи спасенных жизней. Памятник испанским дипломатам-праведникам. И наука. Бог как иллюзия. Рассказ о новой книге британского биолога Ричарда Докинза. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Неделю назад Международный уголовный суд в Гааге впервые за свою 7-летнюю историю выдал ордер на арест действующего главы государства, президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в геноциде африканского населения провинции Дарфур. По данным ООН, за почти 6 лет гражданского конфликта в Дарфуре погибли около 300 тысяч человек, более 2,5 миллионов стали беженцами. Историческое решение Международного суда выдать ордер на арест действующего главы государства вызвало очередную волну дискуссий о полезности таких институтов, как Международный суд. Эта дискуссия во многом была спровоцирована ответной реакцией со стороны суданских властей, которые приказали покинуть страну более 10 гуманитарным организациям, лишив миллионы людей последней надежды на гуманитарную помощь. По мнению уходящего президента суда Филиппа Кирша, эффективность этого первого в мировой истории постоянного института международного права полностью зависит от поддержки международного сообщества. Наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко побеседовала с ним в последний день пребывания Филиппа Кирша в должности президента международного суда.
Мир ждал появления такого суда более полувека. И вот суд работает уже 7 лет, и из них 5 лет в полную силу. И за эти 5 лет провел много юридических процедур. Из этих процедур ни одна не подверглась критике как политическое решение. Нет, все решения суда основывались исключительно на статьях международного законодательства. Скорее всего, именно этот беспристрастный юридический подход и обеспечил Международному суду признание в тех областях, где изначально его авторитет признавать не спешили. Подтверждение, что авторитет суда растет, это все большее количество стран, ратифицировавших его юрисдикцию на своей территории. На сегодня в этом списке уже 108 государств. Помимо этого, в некоторых странах суд начал играть профилактическую, упреждающую роль. Это также рассматривалось как одна из задач суда в ходе его учреждения. Однако мы не могли предположить, что результаты проявятся столь скоро. С другой стороны, в работе суда до сих пор много сложностей. Например, в дальнейшей доработке нуждается новаторская система участия жертв преступлений в процессе. Международный суд, как первопроходец, вынужден на ходу усовершенствовать свои институты, ведь еще ни один уголовный трибунал не работал в таких условиях. Все предыдущие трибуналы работали с конкретными военными конфликтами уже после их завершения, когда новых преступлений не совершалось. Международный суд занимается конфликтами, когда они еще в самом разгаре, в то время, когда преступления продолжают совершаться. Поэтому у суда возникает много трудностей практического характера в области безопасности, коммуникации, логистики, что серьезно осложняет нам работу. Но самое главное, имея дело с текущими конфликтами, наша сугубо юридическая деятельность неминуемо попадает в поле политических интересов сторон, что также создает проблемы в работе суда.
Филипп Кирш, возглавлявший Международный суд все 7 лет его существования и стоявший у истоков его создания, убежден, что эффективность исполнения решений суда всегда останется в прямой зависимости от политических решений конкретных государств.
В любой правовой системе функционируют два основных компонента – юридический, то есть суд, и правоприменительный, каковым в рамках привычной системы в любом государстве является полиция. В случае национальной правовой системы оба компоненты связаны между собой, и суд может полагаться на полицию, например, в ходе применения ордера на арест. В случае же с международным судом эти компоненты разделены. Международный суд – это юридический компонент, а роль правоприменительного компонента должны играть государства. Какой бы успешной ни была деятельность суда в будущем, он всегда будет зависеть от государств в том, что касается практики применения его решений, в вопросах обеспечения безопасности жертвам преступлений, исполнения приговоров суда и, в особенности, применения ордеров на арест.
Да, но есть ли некая схема действий, которую может предпринять суд, если государства не захотят сотрудничать?
Если государства не будут сотрудничать с судом, в международном законодательстве предусмотрены положения, которые позволяют нам обратиться либо в Генеральную Ассамблею, либо к Совету Безопасности ООН. В случае с Аль-Баширом может произойти последнее. Однако ордер на арест был выдан всего неделю назад, и сегодня еще рано спекулировать на тему, что будет, если ничего не получится. Мы должны сначала дождаться реакции со стороны различных стран.
Вы говорите, что все больше стран признают эффективность работы Международного суда, в том числе его профилактическую роль. Не могли бы вы привести конкретные примеры?
Я никогда не говорю абстрактно, что кто-то что-то не сделал в принципе, потому что я знаю, как сложно доказать, почему то или иное событие не произошло. Так что я имею в виду конкретные примеры. Первый касается Уганды, где армия сопротивления начала переговоры с правительством после того, как Международный суд выписал ордера на арест. И мы увидели, как с началом этого долгожданного процесса мирного урегулирования количество совершаемых преступлений немедленно сократилось. Ситуация с тех пор изменилась, но в течение пары лет ордера на арест имели такой эффект. Там, где раньше совершалось много преступлений, они практически прекращались. Второй пример – Конго. Сотрудники ООН докладывали нам в течение нескольких лет, что наблюдали, как одни лидеры боевых формирований отговаривали других от совершения военных преступлений, опасаясь международного суда. Вот это конкретные примеры. Сегодня, как я уже сказал, государств-участников у нас уже 108. Есть также целый ряд стран, которые скептически относились к идее создания суда изначально, но сегодня открыто соглашаются с тем, что суд действительно оперирует безупречно, не выходя за рамки юриспруденции, как и положено суду, и признают роль суда в разрешении определенных конфликтных ситуаций и его потенциал в разрешении новых. Я не уполномочен называть эти государства, но их количество стало расти, особенно за последние 4 года.
Римский статут Международного уголовного суда к настоящему времени ратифицировали уже 108 стран. Почти все страны Европы, в том числе и Восточной, даже Сербия, почти все страны Латинской Америки, Япония, а также половина африканских стран. Тем не менее, большинство населения планеты проживает в странах, не ратифицировавших Римский статут, то есть в странах, на которые юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется. В числе этих стран – Россия, Китай, Израиль, США, Судан. Выдача ордера на арест президента Судана Аль-Башира произошла по представлению Совета Безопасности ООН. Филипп Кирш.
Суд имеет ограниченные полномочия. В его юрисдикцию входят лишь те случаи, когда либо обвиняемое лицо является гражданином государства, ратифицировавшего документ о создании суда, Римский статут, либо преступление было совершено на территории такого государства. В средствах информации при этом продолжают задавать один и тот же вопрос. Почему вы вмешиваетесь в одни конфликты и не вмешиваетесь в другие? Ответ прост. Суд сам по себе вообще ни во что не вмешивается по собственной инициативе. Мы рассматриваем дела либо по инициативе государств, ратифицировавших статут, либо по решению Совета Безопасности ООН. Для репутации суда очень важно придерживаться своего мандата и ни в коем случае не выходить за его рамки.
Какова, на ваш взгляд, вероятность того, что Римский статут ратифицирует Россия?
Я приезжал в Россию несколько лет назад и заметил тогда, что в этой стране за работой Международного суда следили с большим вниманием. Неплохо также напомнить, что в отличие от многих других государств, не ратифицировавших Римский статут, Россия этот документ подписала. Не ратифицировала, но подписала, а это уже можно рассматривать как заявку намерений дальнейшего сотрудничества. Подписав статут, Россия таким образом взяла на себя определенные правовые обязательства. В частности, обязательство не допускать действий, подрывающих положение этого договора. С тех пор я несколько раз общался с российскими официальными лицами, в том числе с парламентариями. Все эти контакты проходили в доброжелательной атмосфере. Какое решение о ратификации статута Россия примет в итоге, это ее независимая воля и право. Я никогда не диктую государствам, что они должны ратифицировать статут. Я всего лишь информирую их.
Кстати, США и Израиль, изначально подписавшие статут, отказались от своих подписей в 2002 году. А на прошлой неделе в суданской прессе появились сообщения, что некоторые африканские страны якобы вскоре намерены аннулировать свое участие в договоре.
На деле ни одно государство пока не аннулировало своей ратификации. Напротив, если считать количество ратифицировавших статут государств по регионам, то больше всего государств-участников у нас как раз представляют африканский континент. Целых 30 африканских стран входят в юрисдикцию Международного суда. В этих условиях вряд ли приходится ожидать выхода каких-либо государств из-под юрисдикции суда. И, насколько я помню, выход из-под юрисдикции Международного суда вступает в силу спустя год после подачи такого заявления. Однако эта процедура невозможна в разгаре процесса по делу, охватывающему территорию этого государства.
Теперь уже ушедшим с поста президента Международного суда Филиппом Киршем в Нидерландах встречалась Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Администрация Барака Обамы сталкивается с растущей критикой своей экономической программы и ее непопулярностью среди рядовых американцев. В этой ситуации высокопоставленные советники президента начали кампанию в защиту антикризисного плана. На днях с развернутым изложением своих взглядов на кризис и меры противодействия ему выступила глава группы экономических советников при президенте Кристина Румер, рассказывает Владимир Абаринов.
11 марта исполнилось 50 дней пребывания Барака Обамы на посту президента. Его личный рейтинг остается высоким. Действия главы государства одобряют 60% избирателей. Вместе с тем, более 50% американцев считают, что страна идет неправильным путем. Еще меньше энтузиазма они проявляют в отношении плана стимулирования экономики, а 53% уверены, что Америка вступает в депрессию, аналогичную Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Такой психологический настрой общества не может не беспокоить администрацию. И сам президент, и члены его кабинета начали разъяснительную работу. При этом акценты заметно изменились. Не далее как в четверг президент Обама заявил, что кризис отнюдь не так глубок, как считалось прежде, а потому есть все основания для оптимизма. Эту линию продолжила один из главных разработчиков программы оздоровления американской экономики, председатель группы экономических советников при президенте Кристина Ромер, выступая на днях в Вашингтонском институте Брукинса. До своего назначения на этот пост Ромер была профессором экономики Калифорнийского университета в Беркли. Сфера ее профессиональных интересов включает макроэкономические процессы времен Великой депрессии. Ее выступление было посвящено урокам, которые можно и должно извлечь из истории Великой депрессии сегодня.
Думаю, для начала важно отметить, что хотя текущий спад бесспорно серьезен, он бледнеет по сравнению с тем, что испытали наши родители и родители наших родителей в 30-е годы прошлого века. Опубликованный в прошлую пятницу доклад о занятости гласит, что уровень безработицы в Соединенных Штатах достиг 8,1%. Ужасная цифра, означающая трагедию для миллионов американских семей. Но в 30-е годы, в самый худший период, уровень безработицы достиг почти 25%. Из этой четверти от общего числа трудоспособных американцев лишь очень немногие пользовались социальной поддержкой, позволяющей сегодня семьям удовлетворить хотя бы основные потребности во время безработицы. Аналогичная картина и с данными по воловому внутреннему продукту. Скорректированные сведения за прошлый месяц говорят о том, что реальный ВВП сократился почти на 2% по сравнению с наилучшим показателем. Но в период между пиком 1929 года и обвалом Великой депрессии в 1933 реальный ВВП уменьшился на 25%.
Как и в годы Великой депрессии, состояние фондового рынка в значительной мере определяется настроениями его участников. Однако разница в том, что в 30-е годы прошлого века не существовало такого обширного рынка производных финансовых инструментов, в частности, вторичных долговых обязательств и его тесной взаимосвязи с производством.
В 1929 году крах и крайняя неустойчивость курсов акций заставляли потребителей и компании просто перестать тратить деньги. В нынешнем кризисе обвал цен на жилье и курсов ценных бумаг облегчил кошельки, поколебал доверие к рынку и повлек за собой резкий рост объема средств на сберегательных счетах, Потребитель затаился после того, как сильно сократился размер его собственности, а будущее внушало неуверенность. В 30-е годы коллапс производства и богатства привел к банкротствам и исчезновению почти половины американских финансовых институтов. Это, в свою очередь, имело два разрушительных последствия – резкое сокращение денежной массы и крах кредитного рынка. В нашем случае современные финансовые инструменты привели к прямой зависимости рыночной стоимости активов от состояния финансовых институтов. Прошлой осенью мы наблюдали сокращение кредитования и поняли, насколько важен кредит для эффективного функционирования американского бизнеса и домашних хозяйств.
Сходство Великой депрессии с нынешним кризисом заключается и в их глобальном масштабе. В первой трети прошлого века еще не существовало многосторонних соглашений о свободной торговле, однако взаимозависимость национальных экономик ведущих промышленных держав была уже очень высокой.
Ключевая особенность Великой депрессии состояла в том, что фактически каждая индустриально развитая страна столкнулась с серьезным сокращением производства и громадным ростом безработицы. В прошлом году была надежда, что нынешний спад, возможно, окажется чисто американским, что на мировых рынках спрос останется высоким и вытянет нас из трясины. Однако за прошедшие месяцы мы поняли, что эта надежда не оправдалась. Когда появилась статистика, мы узнали, что Европа, Азия и многие другие регионы сталкиваются с таким же, как наш, если не большим спадом. На самом деле не только мировой спрос не помог нам, но падение спроса со стороны США оказало разрушительное влияние на экспортно-ориентированные экономики таких стран, как Тайвань, Китай и Корея. Это сходство между депрессией и сегодняшним спадом означает, что президент Обама начинает свое президентство и свой путь к оздоровлению экономики, сталкиваясь во многом с теми же вызовами, с которыми столкнулся Франклин Рузвельт в 1933 году. Наши потребители и частные предприниматели не имеют никакого желания тратить деньги или вкладывать их. Наши финансовые учреждения находятся в напряженном состоянии и неохотно предоставляют займы. Краткосрочная процентная ставка по кредиту равна нулю, и это оставляет мало возможностей для нормальной монетарной политики. А падение мирового спроса не позволяет надеяться, что кто-то, кроме нас, сможет способствовать подъему нашей экономики.
От исторических параллелей Кристина Ромар перешла к апологии своего плана. По ее мнению, у президента Рузвельта не было возможности применить антикризисные меры в тех масштабах, какие требовались. А сейчас такая возможность появилась, и скупиться на оздоровительные процедуры не следует.
Один критически важный урок 30-х годов состоит в том, что ограниченное финансовое влияние имеет ограниченный эффект. Этот урок, который администрация приняла близко к сердцу. Американский закон об оздоровлении и реинвестировании, принятый спустя менее чем 30 дней после инаугурации, является просто самым крупным и самым решительным монетарным воздействием на экономику в истории. Почти 800 миллиардов долларов, выделенных в качестве финансовых стимулов, разделены примерно поровну между снижением налогов, прямыми правительственными инвестиционными расходами и помощью штатам и людям, непосредственно затронутым спадом. Объем финансовых стимулов приближается к 3% валового внутреннего продукта, каким он будет в каждый из двух ближайших лет. А поскольку значительная часть стимулов принимает форму финансовой помощи правительствам штатов, то им не придется сбалансировать свои бюджеты, повышать налоги и увольнять медсестер, учителей и работников аварийных служб. И мы ожидаем, что это финансовое вмешательство будет особенно важным в противодействии чудовищной потере рабочих мест, которая в целом, как показывают последние данные, составила 4,4 миллиона с тех пор, как этот спад начался 14 месяцев назад.
Кристина Ромар считает, что Франклин Рузвельт действовал в правильном направлении, однако не смог реализовать свои планы до конца по политическим соображениям. И это замедлило выход из депрессии. Вместе с тем, история Великой депрессии дает, по ее мнению, основания для оптимизма.
Наконец, последний урок, который я хочу извлечь из опыта 30-х годов, является, возможно, самым важным. Главная особенность Великой депрессии – это то, что она в конечном счете кончилась. Несмотря на колоссальную потерю национального богатства, хаос на финансовых рынках и утрату доверия настолько глубокую, что это почти разрушило фундаментальную веру американцев в капитализм, экономика возродилась. В самом деле, в период между 1933 и 1937 годом экономический рост был самым высоким, какой мы когда-либо имели в мирное время. Если бы США не совершили ужасной ошибки, отступив в 1937 году с избранного пути по политическим мотивам, мы, как большинство других стран мира, вероятно, полностью восстановили бы свою экономику до начала Второй мировой войны. Я думаю, этот факт должен внушить надежду американцам. Мы начинаем в ситуации намного лучше, чем та, в которой оказались наши родители и бабушки с дедушками в 1933 году. И наш политический ответ был оперативным, решительным и хорошо продуманным. Если мы продолжим учитывать уроки Великой депрессии, то есть все основания полагать, что мы выдержим это испытание и выйдем из него более сильными, чем прежде.
Взгляды Кристины Ромер на Великую депрессию и ее уроки разделяются далеко не всеми американскими экономистами. Некоторые считают, что действия президента Рузвельта в силу своей ограниченности не оказали кардинального влияния на состояние экономики. В конечном счете, утверждают эти эксперты, из Великой депрессии страну вывел не Рузвельт, а Вторая мировая война с ее оборонным заказом. Есть и третья группа экспертов, полагающая, что крах Нью-Йоркской фондовой биржи в октябре 1929 года, который принято считать началом Великой депрессии, отнюдь не имел катастрофических последствий для экономики США. Событием, имевшим пагубные последствия, эти экономисты считают принятие Конгрессом в 1930 году протекционистского таможенного тарифа Смута-Холли. Конгресс в данном случае поступил так же, как сейчас поступает российское правительство, защищая, как оно утверждает, отечественного производителя. Вводит повышенные пошлины на ввоз иностранных автомобилей или сельхозпродукции. В 30-м, в ответ на действия Конгресса, страны Европы установили свои таможенные барьеры. В результате американские производители лишились европейских рынков. Это и стало, по мнению ряда экспертов, причиной глобализации кризиса. По последним данным, индексы доверия потребителя и инвестора достигли в марте самых высоких за последние два месяца значений. Вместе с тем, только 34% американцев уверены, что Соединенные Штаты останутся самой сильной державой мира к концу этого столетия.
Аргументы в защиту антикризисных мер в США, с которыми выступила глава группы экономических советников при президенте Бараке Обаме Кристина Ромер, представил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Без ядерного оружия Северная Корея ведь никому по большому счету не интересна. Это просто очень бедная страна, по площади и населению примерно соответствующая Мозамбику.
Северная Корея. Азиатский Мозамбик с атомной бомбой.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В городе Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, в ходе операции правоохранительных органов был убит человек, захвативший в пятницу вечером в заложники группу сотрудников местного банка. Среди заложников, по данным местных властей, никто не пострадал. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что дефолта в стране не будет. Медведев выступил на заседании Совета законодателей. По его словам, ограничение бюджетных расходов возможно при новом резком падении цены на нефть. В селении Экажево в Ингушетии в пятницу вечером была обстреляна из автомата милицейская патрульная машина. Один из милиционеров получил ранение и госпитализирован в состоянии средней тяжести. Решение по всем ходатайствам обвинения и защиты на втором процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будет объявлено 17 марта. Министры финансов и главных центральных банков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня под Лондоном меры по преодолению глобального кризиса. Целью нынешней встречи является подготовка к саммиту «Большой двадцатки», намеченному на апрель. В 4 странах Европы полиция задержала молодых людей из-за высказанных ими в интернете угроз массовых расправ в школах. Аресты были произведены в Германии, Франции, Нидерландах и Швеции. Полиция выясняет, насколько серьезны были намерения арестованных. В среду в окрестностях немецкого города Штутгарт 17-летний Тим Кречмер открыл огонь в школе, убив 15 человек, после чего застрелился сам. В Пакистане сторонники бывшего главы Верховного суда Ифтикара Чаудри намерены продолжать массовые акции протеста. Президент, премьер-министр и командование вооруженных сил Пакистана сегодня обсудили обострившуюся ситуацию в стране.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Тысячи спасенных жизней, памятник испанским дипломатам-праведникам и «Наука. Бог как иллюзия». Рассказ о новой книге британского биолога Ричарда Докинза. Правительство Испании приняло решение открыть в Мадриде памятник испанским дипломатам, которые в годы Второй мировой войны, рискуя карьерой и жизнью, спасли от нацистских лагерей смерти тысячи евреев в различных странах оккупированной Европы. Об этих малоизвестных фактах противостояния нацистской политике уничтожения евреев рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Недавно в Страсбурге, в штаб-квартире Совета Европы, демонстрировалась привезенная из Испании выставка под названием «Визы для обретения свободы. Испанские дипломаты перед лицом Холокоста». До этого выставка, подготовленная Мадридским центром еврейской истории и культуры, демонстрировалась в испанской столице и вызвала большой общественный резонанс. Ее планируется также показать в Израиле. Речь идет о деятельности 9 испанских дипломатов, в основном выходцев из известных аристократических фамилий, которые в годы Второй мировой войны служили во Франции, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Германии. Это Эдуардо Пропер де Кальехон, Бернардо Ролан де Миота, Мигель Анхель де Мугиро, Хуан Шварц Диас Флорес, Себастьян Ромеро Радигалес, Хулио Паленсия и Тубау, Хосе Руис Сантаэлья, Хосе Рохас Морено и Анхель Санс Брис. Приведу только один пример. Эдуардо Пропер служил в 1940 году первым секретарем испанского посольства в Париже. Он выдал визы в Испанию более чем 30 тысячам французских евреев, которых немецкие оккупационные власти собирались отправить в концлагеря. Рассказывает профессор истории Мадридского университета Лоренцо Диас.
У испанского дипломатического представительства во Франции собирались тысячи людей в поисках визы, которая помогла бы им покинуть страну. Пропер был в то время один, он работал не покладая рук, и днем, и ночью. Научился выписывать документы двумя руками, сразу на два лица. Людям давалась в основном транзитная виза, чтобы они могли перебраться за 3 дня через территорию Испании в Португалию.
Из Португалии беженцы направлялись в Палестину и в Америку. Выдавал визы испанский дипломат на свой страх и риск в обход Министерства иностранных дел Испании. За это он был впоследствии наказан режимом генерала Франко. Его отозвали из Франции и сослали в Африку, в Марокко. Умер Пропер в 1972 году в изгнании в Лондоне. Франкистский режим так и не признал его заслуг. Но заслуги эти признаны Израилем. Эдуардо Пропер – один из 4 граждан Испании, удостоенных почетного звания «Праведника мира». Это звание присваивается людям, которые спасали евреев в годы Второй мировой войны по собственной инициативе и с риском для жизни. Рассказывает сын дипломата Филиппе Пропер. Он до сих пор хранит испанский флаг, некогда развивавшийся над замком Руамон, под Парижем, где работал его отец.
Наш флаг был символом надежды для многих евреев. Именно здесь отец выдавал им спасительные визы, а немцы не могли войти ни в резиденцию отца, ни даже в парк, который окружал замок.
После вынужденного отъезда Эдуардо Пропера евреям стал помогать консул Бернардо Ролан де Миота. 11 августа 1943 года франко-испанскую границу пересек железнодорожный состав, в котором находились 80 французских евреев, последняя партия людей, спасенных консулом. Бернардо Ролан де Миота, так же как и Пропер, был отозван из Парижа и уволен со службы, как говорилось в официальном документе, за проеврейскую деятельность. В упомянутом последнем эшелоне ехали родители гражданина Франции Алена Суппорта. После смерти родителей несколько лет назад он обнаружил в семейном архиве документы, связанные с их бегством из страны с помощью испанского консула. Аленсо Порто сейчас добивается от Израиля признания Бернардо Ролана де Миота в качестве праведника мира.
Я нашел в семейном архиве документ об освобождении из концлагеря моего отца. Под документом стояла подпись какого-то немецкого офицера и испанского консула Бернарда Ролана де Миота. Я заинтересовался этим человеком. Оказалось, что ему обязаны жизнью тысячи евреев. Это святой человек. Добиться для него хоть и посмертное звание праведника – это минимальная благодарность за его деятельность. Это дело моей жизни.
Да. Испанские дипломаты оправдывались перед немецкими оккупационными властями ссылкой на некий закон, принятый в Испании еще в 20-х годах 20-го столетия. В соответствии с этим законом, испанские евреи-сефарды, изгнанные из страны в конце 15-го столетия, получали право на возвращение на историческую родину. Правда, дипломаты забывали о том, что данный закон просуществовал всего 7 лет и был отменен в Испании еще в начале 30-х годов. Так что лица, которым выдавались во Франции визы якобы для репатриации, никаких прав на это не имели. Кроме того, сефардов среди них практически не было. Ведь изгнанные в свое время из Испании евреи в основном расселялись в странах Северной Африки, на Балканах и в Голландии. Франция местом их компактного проживания не была. Рассказывает историк, автор книги об испанских дипломатах, спасавших евреев во времена Второй мировой войны, Антонио Маркилья.
Безусловной заслугой Бернардо Ролана, Эдуарда Пропера и других испанских дипломатов является тот факт, что они спасали людей не по приказу, не в силу своих должностных обязанностей, а совершенно добровольно, исходя из чувств гуманизма. При этом они шли на явный подлог, рискуя быть в любую минуту разоблаченными. Немцы, разумеется, догадывались о характере их деятельности и постоянно жаловались на дипломатов в Мадрид.
В Мадриде на жалобы обязаны были реагировать. Ведь Испания, хоть официально и не участвовала во Второй мировой войне на стороне Германии, с Гитлером поддерживала союзнические отношения. Она направила на Восточный фронт воевать с Советским Союзом добровольческую дивизию и поставляла в Германию вольфрам, стратегическое сырье, использовавшееся для изготовления танковой брони. Генерал Франко уличенных немцами дипломатов отзывал и наказывал, но в принципе старался закрывать глаза на их деятельность. Почему? Дело в том, что Франко особо не верил в победу Гитлера, а когда дела на фронтах стали складываться в пользу союзников по антигитлеровской коалиции, то начал потихоньку, все еще опасаясь испортить отношения с Германией, заигрывать с Соединенными Штатами и Великобританией. В качестве доказательства своей лояльности испанский диктатор вывел добровольцев из России и без конца напоминал американцам и англичанам о спасении евреев. Разумеется, он при этом не говорил, что дипломаты действовали по своей инициативе без какой-либо поддержки официального Мадрида. Антонио Маркилья.
Еще никому из исследователей не удалось разыскать какие-либо документы, свидетельствующие о том, что дипломаты спасали евреев по указанию непосредственно испанского правительства или лично диктатора Франко.
Не получал никаких начальственных директив в отношении евреев и Анхель Санс-Брис, поверенный в делах посольства Испании в Венгрии. Он вступил на этот пост после того, как из Будапешта был отозван посол Мигель Анхель де Мугиро. Немцы потребовали от Мадрида его высылки, узнав, что он выдал испанские паспорта и отправил в Марокко 500 еврейских детей, подлежавших депортации в лагерь смерти Освенцим. Венгрия была оккупирована Германией в марте 1944 года. Уничтожить венгерских евреев было поручено архитектору геноцида Адольфу Эйхману. До этого при истреблении евреев Эйхман руководил своим аппаратом из берлинской канцелярии. В случае с Венгрией его послали командовать операцией на месте. Здесь Эйхман пробыл всего несколько месяцев и за это время отправил на смерть более 400 тысяч человек. Рассказывает сын испанского дипломата Анхеля Санса Бриса Хуан Карлос Санс.
Отец обратился в Мадрид, чтобы получить добро на осуществление своего плана по спасению евреев. Ответа он не получил, и тогда, в силу бюрократического правила, гласящего, что отсутствие ответа является одобрением действий просителя, стал выдавать евреям испанские паспорта, чтобы таким образом спасти их от гетто и последующей депортации в лагеря смерти. Венгерским властям он объявил, что действует на основании закона от 1920
1934 года о сефардах. Естественно, ни венгры, ни немецкие оккупанты понятия не имели о том, что данного закона давно не существует.
Испанский дипломат спас таким образом от верной смерти 5200 человек. Кстати, сефардские корни имели лишь немногие, чуть более 100 человек. Уезжать им было некуда, поэтому на деньги посольства и на свои собственные сбережения Анхель Санс-Брис снял несколько зданий в Будапеште, которые объявил помещением испанской дипломатической миссии, недоступным ни для венгерских властей, ни для немцев. Сюда он поселил спасенных жителей Будапешта. О своем отце рассказывает дочь Санса-Бриса Анхела Санс.
«Мой отец был личностью обаятельной. Одновременно он был строгим отцом и человеком, преданным своему служебному долгу. Он был прекрасным рассказчиком, и вообще все его очень любили».
Домов, которые снял испанский дипломат, не хватало для размещения всех спасенных. Не было в достатке питьевой воды и еды, не было света. От бомбежек, которым подвергался город, были выбиты все стекла. Кроме того, обитателям этих домов категорически запрещалось выходить на улицу. Рассказывает Хайм Вандер, один из спасенных Сансом-Брисом жителей венгерской столицы.
«В этих домах мы жили очень скучно. К примеру, в двухкомнатной квартире размещались более 50 человек. Люди спали где могли, даже в ванне спали сразу два человека. Было холодно, отопление не работало, продуктов было очень мало, люди страдали от вшей. Но больше всего мы боялись депортации. Чтобы выжить, мы готовы были терпеть любые лишения».
Обитатели этих домов смогли покинуть свое убежище лишь с освобождением Будапешта советской армии в феврале 1945 года. Что касается Санса-Бриса, то он уехал из венгерской столицы за несколько месяцев до ее освобождения. По указанию Мадрида дипломат направился в Швейцарию, а оттуда вернулся на родину. Возможно, это и спасло его жизнь. Как и Филиппе Пропер, он назван израильтянами праведником мира. По-иному сложилась судьба другого праведника, шведского дипломата Рауля Валенберга, который, как считается, предотвратил уничтожение Будапештского гетто и спас от нацистов около 100 тысяч евреев. После занятия венгерской столицы советскими войсками он был арестован по подозрению в шпионаже и отправлен в Москву, где содержался в тюрьме на Лубянке. Из России Валенберг не вернулся. Точные данные о его заключении или смерти отсутствуют до сих пор. Историк Антонио Маркилья.
В ту эпоху дипломаты других стран также пытались предотвратить депортацию евреев из Венгрии в лагеря смерти. Среди них особые заслуги принадлежат шведу Раулю Валенбергу. Его судьба трагична. Он попал в руки советских спецслужб и, по всей вероятности, был ими уничтожен.
Тем временем испанская дипломатия пыталась помочь евреям и в других странах. Посол Испании в Румынии в 1941-1943 годах Хосе Рамос Морено настоял на отмене указа румынского правительства о депортации из страны в нацистские лагеря смерти большой группы сефардов. Порядка 400 греческих евреев спас от верной гибели и переправил в 1944 году в Испанию генеральный консул в Афинах Себастьян Ромеро Радигалес. 150 евреям помог сотрудник испанского посольства в Софии Хулио Паленсия Тубау. Он также усыновил детей одного казненного еврейского активиста и вывез их из Болгарии. Помог многим еврейским семьям и консул Испании в Вене Хуан Шварц Диас Флорес. Спас несколько человек сотрудник испанского посольства в Берлине Хосе Руис Сантаэлья. Испанские власти считают, что настало время увековечить заслуги этих людей. Министр иностранных дел страны Мигель Анхель Муратинос сделал недавно следующее заявление.
«Мы решили совместно с муниципалитетом Мадрида поставить памятник испанским дипломатам, которые помогали евреям в суровые времена Второй мировой войны. Этот монумент будет напоминать о Холокосте и о людях, которые ему противостояли. Мы намерены поддерживать память о преступлениях нацизма, которые никогда не должны быть забыты, как и их жертвы».
Испанская общественность положительно оценила решение о памятнике дипломатам, учитывая, что они давно почитаются как герои в иностранном государстве – Израиле, а на родине об их деятельности до сих пор практически ничего не было известно.
Об испанских дипломатах, спасших тысячи евреев в различных странах оккупированной Европы в годы Второй мировой войны, рассказывал Виктор Черецкий. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В московском издательстве «Калибри» вышел русский перевод бестселлера британского биолога Ричарда Докинза «Бог как иллюзия». Прежние книги этого автора были посвящены важнейшим вопросам эволюции. Теперь профессор Оксфордского университета решил рассмотреть с естественно-научной точки зрения Бога и религию. Что же из этого получилось? Об этом с доцентом Московского инженерно-физического института, физиком Владимиром Решетовым, автором рецензии на книгу Докинза, историком Ильей Смирновым и научным редактором русского перевода «Бог как иллюзия» биологом Александром Марковым беседует Ольга Орлова.
Докинз и в этой книге, и в предыдущих своих интервью он не раз отвечал утвердительно на вопрос: считаете ли вы, что возможность доказательства существования Бога – это научный вопрос? Докинз отвечал: да, конечно, это научный вопрос, и он подлежит научному подходу, и с научным методом это можно попробовать, например, опровергнуть. Александр, вы с Еленой Немберг были научными редакторами этой книги. У вас в процессе работы над книгой возникали какие-то противоречия с автором, или вы читали, будучи полностью солидарным с тем, о чем пишет Докинз?
Ход рассуждений Докинза мне, конечно, и Елене Наймарк очень близок, поскольку мы знаем Докинза по другим его книгам. Он замечательный популяризатор биологической науки. Можно, наверное, смело сказать, что лучший в мире сейчас. Эта книга странная, она выбивается вот из ряда других книг Докинза, потому что она посвящена не биологии, она посвящена мировоззренческим вопросам, попытке найти научные подходы к решению вопроса о существовании Бога, истинности или ложности Бога как научной гипотезы. Поэтому, конечно, многие утверждают, что Докинз полез не в свою область. Критиковать в таком духе эту книгу Докинза очень легко. В этом смысле она уязвима. Действительно, ну, биолог, казалось бы, начал рассуждать о таких небиологических вещах. И поэтому многие говорят, что это худшая из книг Докинза, которую он написал. Но нам показалось, что ясность мысли, четкость изложения, стройность аргументации, образность — все это осталось, как и в других книгах Докинза. Вообще она произвела сильное впечатление, положительное, конечно, и на меня, и на Елену Наймарк.
Владимир, вы, с одной стороны, вы ученый-физик, но вы человек православных убеждений и православного вероисповедания. Как вы читали эту книгу?
Самое главное мое переживание во время чтения книги была, конечно, улыбка. Я улыбался в первую очередь как физик, потому что, вот, если быть честным, то я почти ничего не узнал нового по физике, читая эту книжку. По биологии совсем немножко. Все-таки я как бы в курсе темы был и так далее. Но это было первое знакомство с Докинзом, поэтому, в принципе, передо мной был некий студент, который, как на экзамене, пытается объяснить мне, что такое электричество, антропные принципы, почему, как говорится, парадокс Эйнштейна-Розена так сильно не укладывается в сознание, сказать, обычного обывателя. Передо мной был как бы человек, который очень верит в свою профессию, но при этом он искренне верит, что физики не понимают, как устроен мир и почему закон Ньютона именно такой, а не другой. То есть вот мне было как бы такое противоречивое мнение. То есть я вижу человека, который уверен в технологии, но он не знает целей. Он не знает принципов, лежащих в основе этой технологии. Прочтя книгу, мне как будто его последняя глава про то, что это паранжа, что это закрытый взгляд, ограниченное мировоззрение, разговоры про спектр, про все остальное, у меня было впечатление такое, что это для него закрыта большая часть мира. И эта часть мира, я согласен как раз вот с предыдущим выступавшим, она касается в том числе и моральных, и этических вопросов. То есть он не специалист в том, как работают философы. Он не понимает, как воспитывать детей. То есть было твердое ощущение того, что он полез не в свою область. То есть он пытается применить принципы эволюции ко всему, что происходит в жизни, но при этом ставит определенные рамки.
Спасибо. Илья, а вы что скажете? Вот вы как историк, как вы читали эту книгу?
Все, что касается биологии в этой книге, было воспринято мною с глубоким почтением, но поскольку заявленная тема и львиная часть содержания носит скорее исторический и социологический характер, если мы говорим о социологии религии, то меня Бог как иллюзия не устроил тем, что в этой книге не только не даны ответы на поставленные вопросы, но даже не определен предмет разговора.
То есть вы хотите сказать, что он просто дает неверное определение?
Я хочу сказать, что в книге вообще нет определения, что такое религия. А те намеки на определения, которые встречаются там, в лучшем случае недостаточны. В худшем это недостаточность такого рода, что из нее вырастает ошибка.
Я тут как раз хотела бы упомянуть, что на форумах, где обсуждалась эта книга, так вот, один из таких обычных упреков, который звучит во время обсуждения этой книги, он заключается вот как раз в чем. В том, что автор решил обсуждать огромную проблему, огромное явление, но не описал это явление. А теперь как раз я бы и хотела, Александр, если можно, чтобы вы прокомментировали это.
Мне эти упреки кажутся невероятно странными, потому что Докинс абсолютно четко определяет тему, о которой он хочет говорить. Он не философ, слава тебе Господи, не теолог, но он ученый, естественник. Он обсуждает конкретную вещь и определяет ее очень четко. Он обсуждает идею Бога, и под Богом он понимает нечто определенное. Вот он пишет: «Дадим гипотезе Бога более четкое определение. Существует сверхчеловеческий, сверхъестественный разум, который намеренно задумал и сотворил Вселенную и все, что в ней находится, включая нас. В данной книге я отстаиваю другую точку зрения. Любой творческий разум, достаточно сложный, чтобы что-либо замыслить, может появиться только в результате длительного процесса постепенной эволюции». И вот другое для примера место, где он говорит, о каком именно Боге речь. Он говорит, что он не имеет ничего против, не обсуждает пантеистические религиозные идеи Бога Эйнштейна, так называемого. Он говорит о Боге. Я цитирую: «вездесущим, чудотворным, читающим мысли, наказывающим за грехи, внимающим молитвам, о Боге Библии, священников, мул, раби и простых прихожан». Он не ставил себе целью давать какие-то общефилософские определения сущности религии или Бога. Он говорит именно о вере в сверхъестественное, разумное существо, сотворившее этот мир, постоянно вмешивающееся в события, которые здесь происходят. Вот о чем идет речь. И это вполне достаточно для данной книги, вот такого определения предмета разговора.
Хорошо, просто в конце книги Докинс как раз обращается к возникновению культов, и там он вполне оперирует пантеистическими разными явлениями религиозными. Мне, например, не было понятно, почему нужно сразу вообще не рассматривать пантеизм.
Потому что он не возражает против пантеизма. Он желает спорить с определенным совершенно тезисом. Он не желает спорить со всем на свете.
Илья, вы согласны с таким определением? Предмет Докинсом был верно определен? Предмет рассмотрения, о чем говорили?
Он был выбран произвольно Докинзом, а как автор он имел право выбрать любой предмет.
Если тема сужается до теизма, то теизм — это последняя форма развития религиозных вероучений, сравнительно новая исторически.
Но он имел право выбрать эту форму?
Действительно, вот вы верно отметили, когда он описывает зарождение религиозных представлений, то они зарождаются, конечно, вовсе не в теистических формах. И вообще идея Бога или даже богов во множественном числе, она в религиозном сознании появляется очень поздно. Но я ведь всю эту свою тираду произнес не для того, чтобы защищать патриархию или Ватикан от атеиста Докинза. Историческое определение религии, я позволю себе процитировать, ну вот хотя бы по Семенову Юрию Ивановичу, он включает две основные позиции. Вера в сверхъестественное, первое, и второе, культовые действия. Так вот, большая часть истории религии обходилась без Бога и богов. Широчайший круг, связанный с тотемизмом, магией, фетишизмом, анимизмом, культом предков реальных и тотемических, культом вождей, культом безличной силы типа Дао, которому до сих пор поклоняются в Китае, или полинезийской маны. Все это обходилось без личного бога, что для меня было принципиальным вот в такой оценке книги Докинза. Дело в том, что последний исторический опыт обогатил нас фактами такого рода, когда настойчивые попытки искоренить религию в ее развитых, цивилизованных, теистических формах оборачивались тем, что свято место занимали архаичные, первобытные и крайне бесчеловечные формы религиозности. Ну, мы все понимаем, что на Полинезийских островах культ вождей – это религия, простите, а в Северной Корее. Так вот, моя позиция в данном случае, не столько историческая, сколько человеческая, такая. Я, к сожалению, не верю в воскресение кого бы то ни было, кроме, может быть, коловраток.
Бодолойных?
К сожалению, не верю. Но пасхальное богослужение величественно и прекрасно. И я не думаю, что ленинский зачет, как формы такой суррогатной религиозности, нам его заменят.
Владимир, пожалуйста.
Я полностью согласен с Александром, что Докинс определяет предмет того бога, с которым он борется в этой книжке. Но я хотел сказать, что он же сам говорит в то, что он готов поверить в то, что вот таким богом, с которым он борется, является некая сверхцивилизация, возникшая в процессе некого исторического развития. Он согласен с таким богом, который нас создал и нами управляет. Он это прямо пишет в своей
книжке. Нет, он пишет, даже если представить себе такое, во что я ни на минуту не верю.
Да. То и так далее.
Что нельзя сказать, что он в это
так
верит.
Так вот дальше, после того пояснения дальнейшего, что я согласен поверить в то, что такой бог возник в процессе эволюции. То есть он согласен признать такого бога, который возник эволюционным путем. Могу найти эту цитату, если
хотите. Это вообще-то вполне логично.
Вполне логично. Что... Поэтому он, конечно же, ставит предмет исследования. И именно вокруг него крутится. Но, как правильно сказал только что вот Илья, он неправильно определяет предметную область. Он считает, что такой бог родился сразу, в первобытном обществе. И вообще возник как эволюционный путь, как некое средство, способствующее выживанию человека. А вот здесь мы сталкиваемся с двумя позициями. Вообще-то говоря, православный человек, он согласится, что первые формы религиозности совпадают с появлением человека разумного. Это исторически почти как бы вот не вызывает споров. Но с другой стороны, мы понимаем, что нельзя бороться против всего на свете, потому что будет вызывать реакцию. То есть он не достигает цели, он стреляет во все сразу и не попадает никуда.
Не понял. Почему во всех сразу?
Но он борется против всех религий, самых разнообразных, начиная от атомических культов, кончается вот эдеистическими теориями, теизмом. И каждая эта религия, и ислам, и буддизм, и иудаизм, готова ему ответить конкретно на ее поле.
С доцентом Московского инженерно-физического института Владимиром Решетовым, автором рецензии на книгу Докинса, историком Ильей Смирновым и научным редактором русского перевода «Бог как иллюзия» биологом Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и миф». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие партии имеют шанс зарегистрироваться благодаря поправкам о снижении их минимальной численности? Об этом говорим с активистом незарегистрированной партии «Народ за демократию и справедливость» Марком Фейгином. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонна из активистов достаточно быстро перекрыла половину проезжей части проспекта.
В тот день, когда Чешская Республика, Венгрия и Польша вступили в НАТО, холодная война завершилась.
Нападавший произвел в школе минимум 60 выстрелов.
Граненый стакан, пачка соли, ржаной хлеб и плацкартный билет.
Берни Мэдов остаток своей жизни проведет в тюрьме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».